прошлое и настоящее левого движения в Турции. Этому посвящен материал, присланный из Стамбула Еленой Солнцевой.
В портовом стамбульском районе Кадыкёй раздают листовки с призывами посетить собрание только что созданной партии. «Капитализм умер, мы открываем новые горизонты». Не совсем понятные слова вызывают интерес у прохожих. Многие останавливаются, переспрашивают, пытаются вникнуть, понять. Около года назад, когда Турция почувствовала влияние всемирного экономического кризиса, стали набирать популярность мифы о хорошем строе, который будет бороться против неравенства и господства одних людей над другими. Около 70 человек объединились в поисках универсального братства и тяги к идеальной стране. Интеллектуалы, служащие, преподаватели мечтали о новом прекрасном строе, где каждый равен, счастлив, нет никаких классовых различий и борьбы за личную выгоду. Придумали и название новой партии – «Партия хлеба». Возможно, потому, что собрания проходили в здании бывшей стамбульской пекарни. Хусейн Ирмак, по профессии бухгалтер, собирается стать президентом новой страны.
Нас называют мечтателями и сумасшедшими, которые кормят розовой ненужной водицей молодежь. Однако мы отнюдь не сумасшедшие. Правящая партия пробует заставить всех замолчать, выдавая в качестве взятки мешки с углем и бесплатные стиральные машины. Министры погрязли в коррупции и держатся за свои стулья, но мы знаем, как раскачать их. Мы не мечтатели. Мы хотим справедливого общества, где есть равенство, братство и нет превосходства одного человека над другим. Капитализм исчерпал себя. Мы наблюдаем последствия жесточайшего экономического кризиса, куда ввергла нас эта ужасная система.
Центром будущего светлого мира, по мнению участников партии, должна стать Анатолия. Утописты считают, что опыт древних цивилизаций прошлого – хеттов, римлян, византийцев, живших некогда на этих землях – незаслуженно забыт и вычеркнут из памяти. Например, в средневековой Анатолии существовали богатые традиции вольнодумства и сопротивления властям. Образовывались религиозные группы, участники которых, хотя и были мусульманами, но нарушали исламские догмы. Суфийские монахи, вольнодумцы – не посещали мечетей, открыто глумились над представителями официального ислама. Взять хотя бы суфийский орден Бекташи, последователи которого пили вино и устраивали обряды крещения. Эрдал Доган, студент, будущий министр культуры в случае победы утопистов.
Прежде всего нужно обратить внимание на молодежь, которая является генофондом нации. Мы привлечем их взоры к тем культурам, которые давно забыты. Мы вселим в них дружбу, а не враждебность. Мы расскажем им обо всех цивилизациях, которые жили на территории Турции в течение тысячи лет. Мы хотим создать новую конституцию, которая отражает наши убеждения о равенстве всех людей. К сожалению, история нашей страны была очень жестока по отношению к тем, кто хотел изменить мир. Почти все представители левых партий были объявлены вне закона, замучены в тюрьмах или уничтожены.
Утопист Эрдал Доган прав. Левые идеи в Турции не новость. Правда, в прошлом они приводили к намного более радикальному поведению. Народная итальянская песня под названием «Белла Чао», исполнявшаяся участниками сопротивления во время Второй мировой войны, стала невероятно популярной среди левого молодежного движения в Турции в 20 веке. Ее пели на сходках, митингах, собраниях и похоронах. «Чао Белла» стала гимном Федерации революционной молодежи Турции «Девгенч», матери всех леворадикальных молодежных организаций страны. После того, как власти окончательно запретили ее исполнение, несколько музыкантов получили небольшие тюремные сроки. Создатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк никогда не собирался любезничать с коммунистами. Всех, кто хоть как-то мог быть заподозрен в симпатиях к коммунизму, ждала тюрьма. По его приказу в начале 20-х годов лидера созданной коммунистической партии Мустафа Суфи и его единомышленников вывезли в море на корабле, зарезали и выбросили за борт. Это убийство получило в истории название «Бойня 15». Мученики левого движения становились героями, им стремилось подражать молодежь. На их стороне были симпатии значительной части интеллигенции. Редактор молодежного интернет-сайта Арзу Гюнеш.
В 50-х годах директор кондитерской фабрики в Анкаре, осмелившийся выпустить конфеты с флагами государств-членов Организации Объединенных Наций, включая и флаг СССР, получил тюремный срок. Запрещались произведения классиков русской литературы. Тем не менее, среди молодежи резко усилился интерес к коммунизму.
На книжных развалах в районе Бешикташ по выходным можно увидеть стамбульских студентов. Торгуют футболками, модной атрибутикой, сувенирами, книгами, портреты Че Гевары, а рядом на плакатах улыбающийся молодой человек с голубыми глазами. Это турецкий Че, профессиональный революционер Денис Гизмиш, ставший символом романтического революционного движения в Турции. Его популярность в стране сравнима с популярностью основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Изображение Гизмиша растиражировано на флагах, значках, беретах, футболках и кружках. Его образ необычайно популярен у панков, рокеров, неформалов всех мастей, независимо от их политических пристрастий. Зеленая куртка-аляска и спецназовские ботинки на грубой подошве, в которых он был арестован в 1971 году, стали чем-то вроде тайного кода, который, подобно изображению Че Гевары, отличает революционно настроенную молодежь. Подвиги Гизмиша превратились в легенды, которые можно выгодно продать в интернете, где организована бойкая торговля книгами о его революционном прошлом. Обладающий эффектной внешностью и харизмой, бывший студент Стамбульского университета отказался от карьеры преуспевающего адвоката и с головой ушел в политику. В июне 1968 года состоялась первая проба пера – захват Стамбульского технического университета с целью отставки неугодного ректора. Надо сказать, что Гизмиш основательно готовился к революционной борьбе, учился стрелять в лагерях палестинских боевиков, участвовал в акциях захвата американских военных. В одной из таких перестрелок с правительственными войсками, он со своими друзьями был схвачен и приговорен к смертной казни. Гизмиш отказался от предложения властей сохранить жизнь в обмен на раскаяние. Это было в 1972 году. Его отец, Нихат Гизмиш, сожалеет, что сын перед казнью не захотел даже встретиться с имамом.
После казни последовали акции возмездия. Были осуждены бывшие государственные деятели, которые проводили репрессии. Одна из самых дерзких акций – убийство Низата Эрима, который, будучи премьер-министром Турции, отдал приказ казнить моего сына и других революционеров.
Операция по устранению Нихата и Рима проходила по классической для революционеров схеме «кровь за кровь». Бывший премьер жил в шикарной стамбульской даче. Выяснилось, что и Рим вместе с женой ежедневно ездил в частный пляжный клуб. Вот как описывали операцию сами революционеры в одном из своих изданий. «Мы припарковали автомобиль прямо у морского клуба. Вскоре показался автомобиль и Рима. Из него вышел телохранитель, который открыл дверь для Эрима. Все произошло в течение нескольких секунд. Увидев подошедших незнакомых людей, телохранитель потребовал отойти и вытянул оружие. Он пытался выстрелить, но был сражен двумя пулями. Затем был убит и сам Эрим. Его жену оставили невредимой. Бойцы забрали оружие и оставили рядом с мертвым Эримом записку с объяснением, почему он был убит. Журналист газеты «Хюрриет» Мустафа Акъёл.
После жестоких мер со стороны правительства движение левых партий пошло на спад. Многие революционеры перебрались за границу в Европу. После того, как турецкие власти подписали с Европейским Союзом ряд документов о взаимной выдаче преступников, многие турецкие коммунисты были арестованы и выданы турецким властям. В 1990-е годы, стремясь в Евросоюз, власти были вынуждены несколько смягчить свою политику в отношении левых. Разрешили печатать левую литературу, даже самого Карла Маркса, книги которого остаются бестселлерами.
Стамбульский технический университет называют кузницей мозгов и рассадником крамольных мыслей. Здесь же начинали свою деятельность многие турецкие революционеры. Среди студентов всегда были популярны книги Мао, идеологического вдохновителя левого движения Турции. В 70-е годы за политические взгляды были отчислены десятки студентов. Их обвиняли в организации нападений на американских военных и подготовку ракетной атаки консульства США в Стамбуле. До сих пор, опасаясь беспорядков, университетское начальство запрещает массовые собрания и распространение рекламных листовок, которые, несмотря на запреты, регулярно появляются в здании вуза. Вот одна из них с надписью «Пронатовские силы захватили Стамбул». Задаю вопрос 20-летнему студенту по прозвищу Канка, то есть друг. Против чего вы боретесь?
О, ищи я панда, ханги.
Жизнь изменила взгляды. Революционно настроенная молодежь отказывается от вооруженных методов борьбы и переходит на мирный путь. На демонстрациях мы выступаем против НАТО, американских баз и военного присутствия. Мы бойкотируем американские фильмы, призываем отказаться от покупки американских товаров, устраиваем акции протеста возле ресторанов «Макдональдс».
До сих пор турецкие левые придают немаловажное значение молодежной культуре. В Стамбуле действует немало так называемых левых кварталов. Именно благодаря молодежному левому движению в Турции, написала недавно газета «Джумгуриет», удалось отстоять от приватизации образовательную систему страны. Бесплатными являются около 90% всех университетов и школ.
О левом движении Турции, его прошлом и настоящем рассказывала из Стамбула Елена Солнцева. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска. Кризисы общества. Какое место займет Россия в посткризисном мире? И современное искусство кукол. Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.